Доброе утро, приветствую вас всех, дорогие друзья. 19 января был в России праздник Крещения Господня, с чем я хочу вас и поздравить. Давно-давно, как Евангелие нам говорят, наш Господь Иисус Христос принял крещение на реке Иордан от Иоанна Крестителя. Ну и с тех пор, собственно, крещение стало такой, ну, визитной карточкой христианина. И перед тем, как вот коснуться вопросов крещения и его значения, у меня есть к вам несколько вопросов. И вы можете на них вот отвечать, даже ставя какой-то балл такой своеобразный. Ну, если вы отвечаете утвердительно на любой из этих вопросов, один, пусть единица ставьте, то есть по сумме несколько баллов может у вас накопиться таким. Если вы отвечаете на эти вопросы отрицательно, то ставьте ноль, и вы посмотрите потом, какие у вас получатся цифры. Но для того, чтобы ответить на этот вопрос, вам нужно немножко напрячь воображение, потому что хочу приложить такое своеобразное усилие вообразительное. Вот оно с чем связано. Дело в том, что большинство из вас, находящихся здесь, это те, кто принял крещение давно-давно-давно. Вот. Но я хочу вас просто сейчас напрячь свое воображение и просто представить, что вы не крестились еще пока. И вот думаете о том, сделать это в ближайшее время. И в этом смысле вот первый вам вопрос, он будет звучать так. Предположим, у вас есть две возможности креститься. Вы осуществляете поездку туристическую в Израиль, и у вас есть возможность креститься в Иордане на том месте, где крестился Иисус Христос. Ну и вторая, собственно, возможность – это возможность креститься где-то в любом месте, не знаю, в Астрахани или еще где-то там, место не важно. Вот что вы ставите? Один, то есть в Иордане, либо все-таки в Астрахани его поставить, когда ноль ставите. Второй вопрос. Предположим, у вас есть возможность креститься 19 января, в праздник Крещения Господня, как считается, вот это особенный день. Либо вообще ставьте один, либо креститься вот... Не, я даже не имею в виду в проруби, поверьте, просто вообще 19 января, просто 19 января в каких-то таких условиях. Ну, а если вы говорите, да все равно в какой день для вас лично, ставьте ноль. Еще один вопрос пусть будет звучать так. У вас есть возможность креститься в некой такой торжественной, может быть, обстановке, может, в каком-то храме, может быть, где-то так очень организовано, что все это красиво, церемония такая была, чтобы соответствующая. Если да, то отвечаете один. А если вы отвечаете нет, все равно как креститься, то вы можете поставить ноль. То есть, ну, где там, условия не важны для вас принципиально. Ну и еще один вопрос пусть будет. Нет, два еще вопроса будет. Предположим, у вас есть возможность креститься, чтобы вас крестил кто-то, какой-то человек, ну давайте так скажем, какой-то известный человек такой, христианин выдающийся. Даже вот напрягите свое воображение, как будто бы апостол какой-нибудь, там Петр или Павел. Там. Ну предположим, возможность такая есть. Или вас может крестить обычный человек, обычный служитель, там, не знаю, из какой-нибудь рядовой церкви, из какого-то, может быть, небольшого городишки или села. Если вы хотели бы креститься от человека, который, ну, такой, с именем таким, потом сказать, что, а меня знаешь, кто крестил? Вон кто, понял? Вот. Если так, то ставьте один, а если вы говорите, да, в принципе, это не так важно, кто там крестит, не это главное, то ставьте ноль. Ну и последний там вопрос, ладно, тоже пусть будет так. Вот существует ли святая вода? Вот я с собой взял вот святую воду, сейчас хотел немножко камеру, кафедру вспрыснуть, чтобы посветило чуть-чуть так вот, на коробочку с деньгами чуть-чуть тоже так прыснуть, на себя так чуть-чуть. Есть ли она святая? Если есть, ставьте единичку. Если святой воды, ну как бы вы не сильно думаете, что она есть, то ставьте ноль. И вот смотрите, какой у вас общий балл получился. Я сейчас не собираюсь вас спрашивать, ну что там у вас было там. Но у кого-то, знаете, я так полагаю, здесь где-то будет так сильно выше нуля и не стало ничего. Понимаете? Кто-то скажет, что так Где-то 2-3 там вообще-то, кто сказать. У меня твердая 5. Есть такие люди, у кого-то пятерка получилась? Это интересный момент, друзья. Эти все вопросы выявляют ваше отношение к тому, существуют ли священные сакральные обряды или вещество. Все по-разному на этот вопрос отвечают. Я не собираюсь сейчас оценивать, хорошо это или плохо, потому что отчасти это хорошо, и отчасти это плохо. И даже сейчас не собираюсь объяснять, почему отчасти это хорошо, отчасти плохо. Это слишком много времени потянет. Я хотел бы сейчас пригласить вас к тексту Священного Писания. Первое послание Петра будем читать сегодня, известный отрывок о крещении, чтобы мы вновь и вновь еще раз подумали о том, что крещение есть такое. Итак, первое послание Петра, 3 глава с 15 стиха до конца главы читаем небольшой отрывок. «Господа Бога светите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому, требующему вас отчета в вашем уповании, дайте ответ с кротостью и благоговением. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословит вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе. Ибо если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умершлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом сойдя проповедовал, некогда непокорным, ожидавшему их Божьему долготерпению, в дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды. Так и нас ныне, подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа, который восшед на небо, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы, власти и сила». Перед тем, как перейти к комментированию данного текста, хочу признаться в одной вещи. Мне в последнее время очень не нравится склонность некоторых проповедников делать такие своеобразные противопоставления в проповеди. Они, например, говорят, вот христианская вера – это не это, а вот это то. То есть, например, там, христианство – это не религия, это жизнь. Или, там, например, вот христианская вера – это вот это, а не вот это вот то. И что мне здесь особенно не нравится, так я скажу. Это то, как, собственно, в каком-то смысле принижается интеллектуальный уровень слушателей. Типа они, слушатели, ничего разобраться сами не могут ничего прочитать, ничего выяснить. Вот им нужно вот так вот все объяснять. Это оказывается не это, а это оказывается вот то. Потому что для меня эти вещи очевидны. Но я ловлю себя на мысли, друзья, что апостол Петр в этом отрывке именно это и делает. То есть он говорит, это не это то. Почему? Потому что вы посмотрите на 21 стих еще раз внимательно. Потому что подобное всему образу крещения – это что? Это не плотской нечистоты омытия, а обещание Богу доброй совести. И это все мы знаем прекрасно. Все вы знаете наизусть, когда вас крестили, вас наверняка спрашивали, что такое крещение. Вы ответили без запиночки, потому что оно так и есть. Правильно? И апостол Петр как раз и здесь говорит, он считает нужным еще раз и еще раз нужным этим сказать. Это оказывается не то, а вот это вот. И надо сказать, что во времена, когда жил апостол Петр, много людей, гораздо больше, чем сейчас, считали, что существуют определенно святые вещи, святые места, святые обряды. Не всякое место одинаково свято. Не везде Бог нас может найти и встретить. Не всякое действие, не у всякого человека, не во всяком месте будет священным. Есть места, где это наиболее возможно. И такие места всегда были. В Израиле были два таких места. Одно называлось Вильфиль, а второе называлось Галгал. Если вы почитаете внимательно Ветхий Завет, на чтении, обратите внимание, что вот на эти два слова, то увидите, что это особенные места. Люди туда и шли, чтобы встретиться с Богом. Существовали священные места. Люди, знаете ли, в храм входили не так, как мы сегодня входим в дом молитвы. Они вот так входили, понимаете, и знали, что есть место в храме, куда ты вообще зайти не можешь, ты даже думать не можешь, что ты там можешь оказаться. До того это было особенное место. Поэтому сегодня, конечно, как и тогда, существует много людей, которые не всегда слышат Слово Божие, не хочет его слышать, но признают, что существуют святые вещи. Святые места, святые мощи или еще что-то. И туда идут, и особенным образом едут. Почему? Потому что существуют особенные места. Вода, вода, вы знаете, на эту тему даже есть телепередач. Вода, оказывается, действительно святая, ее структура другая становится. Я не буду все пересказывать, вы, наверное, вы видели такую передачу. Я с легкой иронией отношусь к этому, я не очень сильно думаю, что она святая. Вот я думаю, что тот напиток, который находится он в той бутылочке, он более дезинфицирует все и смывает что-то больше, чем что-то. Вы скажете, ну ты зря так, потому что кто знает, Бог же берет и изменяет качество предметов. И такие случаи есть в Писании. И я этого не отрицаю. Так вот, апостол Петр бы согласился, что существуют святые места, святые предметы и святые обряды, но только при одном условии. Согласился бы, но условие было бы такое. При условии, что человек верит в Иисуса Христа, в том, что Он умер за наши грехи, за ваши грехи, за грехи того особенного человека, который это должен принимать. И второе, собственно, верит, что Он воскрес, живой, и может сейчас в нашей жизни активную роль принимать, участие. Вот лишь тогда это все более-менее имеет свой смысл. Поэтому я задаю себе и вам тоже вопрос, изменяет ли крещение человека? Вот вы реально, кто крестился, вы можете сказать, что я вот был до крещения таким, а теперь стал другим. Вас само крещение изменило? Что изменило вас? Это сложные вопросы, вы не должны отвечать быстро на них, подумав немножко, пусть они продолжают работать в вас. Изменяет ли Бог человека в крещении? Изменяет ли он вообще качество предметов? То есть они были такие, изменились другие. У них решетка кристаллическая изменилась. Или вообще свойства химические, вещества изменились, как, например, там с водой, условно говоря. И здесь несколько слов перед тем, как вернуться к комментарию данного текста. Надо сказать, что существует священное действие, существует такое понятие, как священное действие или таинство, и для него вообще-то по богословию нужно два действия. Это действие Бога, которое действует на этот предмет, на этого человека, ну и, собственно, принимающая вера. Два условия – действующий Бог и принимающая вера. Дело все в том, что может быть что-то одно из этого, и тогда ничего не получится. Нужно, чтобы было и то, и другое. И вот тогда будет все хорошо. И примеров, когда чего-то нету, в Библии вы найдете предостаточно. Например, в Израиле существовала очень сильная такая, сильный акцент на том, сильная вера в том, что Бог каким-то особенным образом охраняет, оберегает и использует храм в их жизни. Если вы внимательно прочитаете книгу пророка Иеремии, то пророк там несколько раз обличает народ, знаете, за что? За то, что они упрямо верят, что, живя не по Слову Божию, у них есть гарантия безопасности, и вавилоняне их не завоюют. В одной из глав вы читаете фразу такую, они говорят, здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень. То есть это залог их благополучия. Что же получилось, то вы знаете. Иеремия стал последним пророком, который видел живой, стоящий, не в руинах Иерусалим. Так было. Но народ верил свято, что этот город не пострадает, потому что существует святой храм, и он гарантия. Когда мы читаем о событиях Самуила, Саула, то вы читаете там одну очень интересную историю. Там всегда, кстати, была война между Израилем и филистимлянами. В Израиле был ковчег, который считался святым. И вот однажды перед битвой израильтяне принесли этот ковчег в стан для того, чтобы, ну так скажем, он стал залогом их победы. Люди верили, что Бог должен пойти перед ними. Так вот, аж филистимляне испугались, как эти израильтяне кричали от радости, от вот какого-то особенного великого такого присутствия Божия, потому что теперь у них есть вот этот залог их победы. Как это ни странно, Израиль проиграл в тот день, он был полностью разбит, оба сына священника Илии погибли, ковчег был захвачен. Но есть и другой предмет, другие предметы. Например, один из вавилонских царей, Валтасар, однажды решил хлебнуть венца со своими товарищами из священных сосудов. Они не были, собственно говоря, священны из какого-то особенного материала, они просто были посвящены Богу. Из-за того, что он хотел надругаться над святыней Израиля, в эту ночь он и опочил. Так внезапно, не думал, что это произойдет. Поэтому давайте будем осторожны, существуют действительно какие-то особенные вещи. Ну, например, тоже еще, когда есть действие Бога. Вот Бог не собирался благословлять ни этот храм, ни этот ковчег, там, и Израиль через этот ковчег не собирался. Он говорил, если вы не живете по слову, вам ничто не поможет, ни ковчег, ни храм. Это правда. С другой стороны, вот пришел Иоанн крестить и упрекал потом фарисеев, которые не крестились, и спрашивал, Иисус Христос потом спрашивал, он говорит, вот скажите мне, крещение Иоаннова было от Бога? То есть с небес или от человека? Вы мне ответьте. От Бога. Но почему, говорит, вы не приняли его? То есть было действие, согласно которому Бог мог благословить этих людей, изменить этих людей, но они не шли на него с верой. Понимаете? Действие Бога было в крещении Иоанна? Да, определенно было, но они не шли к нему. Поэтому где-то Бога нету, он не действует. И нечего его там ждать, несмотря на воодушевление людей там на эту тему. С другой стороны, оно там есть, но люди туда не идут, потому что они не верят, они непослушны и так далее. Так вот, к тексту Петра давайте вернемся и еще раз увидим, в чем суть того, что он пишет. Хочу обратить ваше внимание на два стиха, которыми начинается и замыкается отрывок. Прежде всего, на 16 стих, где написано «Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословит вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе Иисусе». Вы обратите внимание, обведите для себя это слово. Имейте добрую совесть. А в 21 стих, спускаясь, мы видим, что крещение – это обещание доброй совести. Поэтому я хочу обратить ваше внимание, что отрывок начинается и заканчивается с одного разговора – о доброй совести. Совесть – это главный результат, добрая совесть – главный результат крещения. Смотрите, в крещении обещают добрую совесть, а Петр говорит в текущей жизни христианской – имейте добрую совесть. То есть имейте то, чего вы обещали в крещении. Понимаете, в чем дело? Поэтому крещение здесь и совесть очень тесно связаны между собой. Что решает вопрос крещения, или должен решать вопрос крещения, так это вопрос совести. Совесть должна быть доброй. Если этого нету, верить можно во что угодно. Во что угодно, абсолютно. Но ничего не будет меняться. И тогда у нас должен возникнуть очень хороший вопрос, который звучит так. А как ее иметь, добрую совесть? Как ее обещать, добрую совесть? Я хочу еще раз, да не прогневаю ваше светлое лицо, задать вам один вопрос. Вот большинство из вас крещено, я тоже. Скажите, вы обещали Богу добрую совесть, когда вы крестились? И вы ее имели с тех пор, такую, какую вы обещали? Стараетесь, это очень хорошо. Но я не об этом спросил. Я не спросил, что вы стараетесь, я спросил, что вы имели. Всегда ли ваша совесть была добрая? Мы к этому еще вернемся. Это очень интересный разговор. Поэтому на вопрос, как обрести добрую совесть, а это главное, что нужно, есть два ответа в этом отрывке, два отклика. И вот о первом из них хочется поговорить. Первый отклик – это будет отклик на проповедь Слова Божьего. И вот она здесь, проповедь Слова Божьего, вот в чем присутствует. Прежде всего, Петр, в первую очередь, советует посмотреть на Иисуса Христа, пострадавшего за наши грехи. Посмотрите на 18 стих. «Христос, чтобы привести нас к Богу, — говорит, — то есть привести, мы были очень далеко, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведный за неправедных». Это первая и главная идея проповеди Иисуса Христа, вообще всей христианской проповеди. Отсюда мы узнаем, что мы грешные, что мы неправедные, а Он праведный, пострадал за нас, чтобы привести нас к Богу. Это первый вклад в пробуждение нашей совести. Мы просто узнаем, что мы грешные и что мы неправедные, и о том, что Он праведный пришел за нас пострадать. Это первое. Второе. Очень важно увидеть, что Он был умерщвлен по плоти, но ожил духом. Что Он сейчас живой. Вы представляете, какая интересная сенсация. Оказывается, Он сейчас живой, Он нас видит, Он нас знает, Он может к нам прикасаться. Это значит, что теоретически нам не нужно думать, что есть место, есть время, в котором Он нас не видит и не знает, как мы живем. Ему совершенно все понятно. И третий важный момент состоит в том, что проповедь является настоящим священным действием. Вот вы обратите внимание на этот отрывок еще раз. «Которым духом, он этим духом ожил», 19 стих, «и находящимся в темнице духом сойдя проповедовал, некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпение». То есть Бог долготерпел людей. И дальше идут слова такие. «Во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ спаслись от воды». Я еще вернусь подробно к этим словам несколько минут позже, но прежде всего хочу сказать, что Иисус проповедовал этим духом. Совсем недавно вот я прочитал одну очень интересную публикацию одного российского, ну или можно сказать, советского богослова, я в плане того, что я думаю, что это патриарх российского христианского образования Сергей Викторович Санников, он живет в Одессе, это основатель первой семинарии богословской в Советском Союзе. Еще когда Советский Союз был, она уже была. И он блестящую книгу написал о крещении. И в этой книге он говорит о том, что единственное действие, которое в Библии тесно связано с понятием таинства или сакральное священное действие, в Библии это проповедь. Такие идеи главные, которые укрепились в нашем сознании, о том, что священным действием является, например, крещение или хлебопреломление, в Библии почему-то не связываются со священным действием. Но есть действие, оказывается, о котором мы меньше всего думаем, что оно, действие священное, является таковым. Это именно проповедь. Я хочу доказать это при помощи ссылки на Римлянам, послание к Римлянам, 15 главу, 16 стих. Вы для себя запомните этот отрывок важный и подумайте о нем. Там апостол Павел пишет: «Быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать, подчеркиваю, священнодействие благовествования Божия». Священнодействие благовествования Божия. То есть благовествование Божие – это, оказывается, священнодействие. «Дабы это приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу». Что Богу нужно? Богу нужно, оказывается, благовестие. Это священнодействие. Через него люди освящаются, через это пробуждается их совесть. В результате этого они крестятся, во всех других действиях священных начинают участвовать. Но без проповеди, без благовествования, оказывается, ничего невозможно. Это странно, но опять же я хочу повторить эту мысль. Единственное действие в Библии, которое напрямую связано с чем-то сакральным, священным, это проповедь. Я объясню вкратце, что священное сакральное действие – это совместное участие Бога и человека в чем-то. Например, человека крестят, видимое действие происходит, невидимое действие Бога происходит. Сочетается пара, видимое действие происходит, невидимое действие тоже происходит, это не видно, но оно тоже происходит, они сочетаются на небесах. Есть другие действия, например, преломляем хлеб, чаша. Видимое действие происходит, но невидимое действие приобщение тела и крови Господней тоже происходит. Вот что такое сакральное действие. Так вот, сакральным действием еще в Писании является проповедь. То, что вы слышите обычно, вы не должны воспринимать как речь того или иного. За этим действием то, что вы слышите, реально присутствует Бог. Почему? Потому что это действие, именно связанное со словом, более-менее затрагивает то, чего по-настоящему надо затронуть. Совесть. А совесть – это внутреннее наше состояние. Обратите внимание, о чем Петр говорит. Петр говорит, крещение – это не плотской нечистоты обытия, то есть это не что-то внешнее. В древности, кстати, думали, что креститься нужно постоянно, омывались. Считались, пошел на рынок, потрогал там предмет, к которому прикасался грешник какой-то или язычник, тебе уже надо определенно помыть руки. За это, кстати, упрекали учеников Иисуса Христа, потому что они не мыли руки перед едой. Это не значит, что они мылом не пользовались. Это значит, что они не омывали руки, потому что их руки могли коснуться чего-то там, знаете, оскверненного. Слушайте, омывали не только руки, омывали и скамьи. Если вы почитаете историю кумранитов, это иссейская община, которая в 2-3 веке до Рождества Христова существовала у Мертвого моря, так вы читаете о том, что они по несколько раз в день там крестились. Всякий раз, когда они чувствовали проблему в своей совести, они шли в микву, миква – это такой бассейн, и там омывались, потому что грех считалось нужно буквально смыть с тела. И апостол Петр говорит, нет, друзья, и это не смоешь с телом. Должна быть совесть внутри, что совесть может пробудить. К сведению, в современной психологии практически вообще не обсуждается феномен совести. Все считают, что совесть – это наше моральное чутье, это наше развлечение добра и зла. Но там совесть не обсуждается. Обсуждается стресс, обсуждается поведение, другие какие-то вещи. Что такое совесть? Никто не знает, что такое совесть. Современные ученые, которым сейчас набит, роликами которых набит YouTube, отрицают вообще существование личности как таковой. Ну уж и тем более совесть. Они говорят, что такое совесть? Совесть, мы не знаем, что это такое. Ее там разбирали, вскрытия производили, не нашли никакой совести в человеке. Неизвестно, что это такое. Петр же говорит наоборот, крещение касается того, чего не видно, но что очень видно в действиях. Если у человека есть совесть, хорошая, добрая, он соответствующим образом поступает. Именно об этом 16 стих. «Дабы то, за что злословит вас, как злодеев, эти люди, которые злословят, видя вас, говорили, слушай, а я ошибаюсь, эти люди поступают угодно Богу, они поступают хорошо, их не упрекнешь за что-то в этом». Вот в чем дело. Итак, священным действием по-настоящему является проповедь. Если надо сказать пару слов о совести. Совесть есть у всех, вопреки расхожему мнению. Обычно слышали такое выражение, как бессовестный человек. Совесть есть у всех. Просто совесть у всех разная. И вот именно о том, что совесть у всех разная, и в ней мы, знаете, как бы оцениваем, что хорошо, что плохо, что приемлемо, что неприемлемо, в ней происходят все наши моральные решения. И это как раз есть потенциальная опасность. Вы обратите внимание, что делал Иисус Христос, написано, которым, ожив духом, какой-то стих, вы следите туда, ожив духом, которым он сошед проповедовал. Когда проповедовал? Когда проповедовал? А вот вы читаете дальше, если русский могучий язык разбирать, он сошел, он, подлежащее сошед, простите за, вот это, за разбор, сошел и проповедовал, это два сказуемых. Когда? Теперь пошли обстоятельства времени. Во дни Ноя, во время строительства ковчега, когда немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды. Что Петр хочет сказать этим самым? Оказывается, Иисус Христос ожил духом, но этим духом в свое время он в лице Ноя людям доносил какую-то весть, пока они там смотрели на то, как он строит вот эту громадину. Которые они говорили, вообще понятно с этим мужиком, все, смотрите, он что затеял, он корабль на суше строит. Вы понимаете, что он делает? И они смеялись 120 лет над ним, что он это делает. Ну, потом, конечно, им немножко не смешно стало, об этом везде во всех научных трудах пишут, что не смешно стало. Все погибли, немногие, то есть 8 душ. 8 душ, представьте, из всего населения земного шара тогдашнего, спаслось от воды. Но что делал Иисус Христос? Он, оказывается, в лице Ноя проповедовал. Когда проповедовал? Сошед проповедовал. Кому? В темнице находящимся духом. Ну, некоторые это относят к тому, что Иисус после смерти вошел, так скажем, в преисподнюю, в ад там начал проповедовать, и там, конечно, все покаялись. А что хочет в аду быть? Все покаялись, а вы бы на их месте что бы сделали? Ну, на эту тему много спорят. На самом деле, все бы хорошо, и в это можно было бы верить, если бы не три обстоятельства времени в этом предложении. В одни Ноя, в одни строения ковчега, когда немногие, то есть 8 душ спаслись от воды. Петр хочет сказать, что было священное действие проповеди во время Ноя. И люди тогда ходили и в совести своей примерно так говорили. Это все глупость, мягко говоря. И смеялись над ним. Так вот, есть тексты, которые указывают на то, что Бог действительно говорит через благовестие. И вот смотрите, 2 Коринфянам, 5 глава, 20 стих, там написано: «Мы, как посланники от имени Христова, просим, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом». Вы видите, да? Бог увещевает через нас, Бог говорит через людей. Вы почему думаете, в начале этого отрывка нами прочитана, есть вот эта фраза: «Всегда будьте готовы дать отчет в своем уповании». Вас спросят, во что вы верите, и вы будете готовы. Почему? Потому что это единственное действие, которое будет священным. От вас никто не требует кадилом трясти, вам не нужна кисточка с 3-литровой банкой со святой воды, чтобы покропить человека. Вам нужно сказать слова своей вере, потому что через эти слова действует Бог. Это также было во времена Ноя, когда Христос через Ноя обращался к тем людям, но они не послушали. Их совесть была тупа и туга. Они не принимали это, не признавали это. За что они все и потонули. А теперь смотрите, друзья, снова к 21 стиху. Там что интересно, вы читаете внимательно начало стиха. «Так и нас ныне подобное сему образу крещения». Вы обращали внимание когда-нибудь на это слово? «Сему образу крещения». Какому образу? Потопу. Потопу. Тех, кого утопила вода, вода же и спасла. Ну, те-то утонули, потому что они не слушали Бога, а кто-то слушал Бога, они этой водой, собственно, были спасены в этом ковчеге. Понимаете, в чем дело? «Так и нас ныне, подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты, а мытия». А обещание Бога доброй совести спасает. Итак, крещение спасает. Крещение спасает. Понимаете, в чем дело? Крещение спасает как? Оно не само по себе спасает. Оно спасает чем? Верой в том, что Иисус Христос, смотрите, который восшед на небо, 22 стих, пребывает справа от Бога, то есть одесную от Бога, которому покорились ангелы власти и силы. Слушайте, там на небе все ему покорились. Здесь на земле люди говорят: мы еще подумаем. У нас совесть такая. Мы еще подумаем, нам нужно ли это вообще, то, что ты нам говоришь. Вот это именно как раз и есть то, что благовестие выявляет. Одни люди говорят: я слушаю, я верю, что Иисус Христос умер за мои грехи, вошел, сел одесную Бога. Ему покорили все ангелы власти и силы. И кто я такой, чтобы в моей совести какое-то хотя бы малейшее сопротивление ему оказывать? Другие же люди говорят: да вообще-то все это не то, мягко говоря, мне это не сильно нужно. В прорубь нырнуть, ну, по обычаю можно, а вот, там, скажем, верить во все это я не очень сильно хочу. Знаете, первой вещью, если можно назвать это вещью, первым пробуждением, которое постигает верующего человека, это пробуждение его совести. Теперь он начинает, он просто просыпается, как в воскресенье из мертвых. Он теперь говорит: слушай, оказывается, в этом мире есть хозяин, который мне говорит свое слово, мое моральное чутье теперь реагирует на него. Раньше я жил и говорил: это все относительно, это все не так нужно понимать. Теперь же я говорю сам себе, все о том, чем он говорит, это правильно. Я как будто бы просыпаюсь в действительности, реальности, и начинаю реагировать своей совестью на это. Я небольшой пример позволю себе сейчас. Однажды в одном провинциальном американском городишке Судья разбирал местные повестки, которые приходят ему, и всякие там документы. И, к удивлению своему, нашел очень интересный документ. Суть этого документа состоит вот в чем. В этом населенном пункте всего лишь один полицейский, шериф, который обслуживает вот эту всю, так скажем, округу. И этот шериф, когда перебирал свои документы, обнаружил, что его водительское удостоверение просрочено. Ну, знаете, такое бывает. Я вот в прошлом году поменял водительское удостоверение. 10 лет прошло. Я уже второй раз меняю. 20 лет уже. Больше 20 лет стажа. И этот тоже смотрел. Ага, просрочено водительское удостоверение. И выписал себе штраф. Шериф выписал себе штраф. И направил судье. Судья смотрит, короче, единственный человек, полицейский, который есть в этой округе, выписал себе штраф. Это Америка, друзья. В России его бы сдали в поликлинику для опытов. Потому что он больной просто. Как полицейский может выписать себе штраф за просроченный документ? Вот так вот. И это пробудившаяся совесть. Он говорит, я других, понимаешь ли, за это штрафую, а сам себя вроде что, не могу, что ли? У нас тоже Рамзан Кадыров, он позволил себя оштрафовать грозненским гаишникам. Специально с камерами приехали, то есть снимали, как его там штрафуют. Ну, надо же людям показать что-то показать. А этот ничего не показывал. Его никто бы не понял, что у него проверить даже никто не может его водительское удостоверение. Он взял и себе штраф выписал. Понимаете, с точки зрения судьи это непонятный человек, но с точки зрения совести оказывается очень понятен. Вы скажете, ну если бы так все жили. Вот тут она совести происходит, когда ты начинаешь реагировать на то, что действительно есть, на его слово, тогда мы начинаем жить по-другому. Вот в чем важно. Теперь, я обещал, что есть два отклика и два возможных ответа на вопрос в этом отрывке, как обрести добрую совесть. Первое, это значит отреагировать на проповедь. Христос через Ноя проповедовал, через Павла, через Петра, через вас всех проповедует. Вот почему вы называетесь в Библии священниками? Не знаете почему? Вы скажете, да я и выгляжу не так, я и не знаю. Всякий раз, когда вы говорите Слово Божие, вы становитесь священниками, потому что это священнодействие. Я читал Римлянам 15:16, запомните, пожалуйста. Вас никто не просит кадилом трясти. Идите и скажите Слово Божие людям. Они услышат, что надо от Бога этим людям делать. Хорошо, второй отклик. Можно назвать его обещание с просьбой. Обещание с просьбой. Вот смотрите, опять же, к 3 главе, к 21 стиху обращаюсь снова. Там написано, так и нас ныне, подобные сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, а обещание Богу доброй совести. Вот так обещать. Обещать добрую совесть. Можно и это обещать. И вы много раз в жизни кому-то что-то обещали. Было такое? Ну, было и такое, что не сдерживали свои обещания. Было такое? Было такое. Может, и будет еще, скажете, да? Плохо, что если будет. Надо всегда свои обещания сдерживать. Крещение – это, оказывается, обещание Богу доброй совести. Как еще в свое время в старом доме молитвы у нас подчеркивали, не обещание служить Богу доброй совести, а обещание просто это доброй совести. То есть, что нужно Богу? Богу нужно, оказывается, чтобы мы ему выразили свое отношение к доброй совести. Только вот вопрос, какое это отношение? Наш текст говорит, что это обещание. Нужно обещать Богу доброй совести. Дело все в том, что греческое слово «эперотхема», которое здесь переводится как «обещание», имеет лишь в четвертом, в третьем значении слово «обещание», значит слово «обещание». В первом значении это слово «просьба». Поэтому текст можно перевести и так. Крещение – это просьба к Богу о доброй совести. И если вы посмотрите сейчас на то, как этот текст обсуждают вот в российском христианстве, в частности, то увидите, что много споров вот о чем. Это что? Это просьба крещения или все-таки это обещание Богу доброй совести? Просьба или обещание? И вот есть сторонники этого взгляда, есть сторонники такого взгляда. С моей точки зрения, нету никакого смысла здесь бороться. Это и обещание, и просьба. Просьба, кстати, реалистическое представление, потому что вы подумайте, если вам нужно в крещении обещать Богу добрую совесть, то вы ее должны иметь. А что, если вы ее не сдерживаете? С другой стороны, очень понятно, что всякий раз, когда совесть наша оскверняется, нам нужно просыпаться, в совести я имею, и исповедовать свои грехи. Библия говорит нам о том, что совесть наша оскверняется тоже в этом мире. Мы вращаемся в этом обществе, этот мир на нас влияет, поэтому проблема такая есть. Нужно обещать Богу добрую совесть или просить? С моей точки зрения, те, кто стоят на слове «просить», и те, кто стоят на слове, только лишь на слове «обещать», в каком-то смысле мне понятно. Но я считаю, что и то надо делать. Однажды надо пообещать, а потом всю жизнь просить. Больше того, не только просить, но и иметь, как 16 стих говорит. Имейте добрую совесть. Что это значит? Это значит жить, как тот шериф, по сути дела. Смотрите, в совести нашей мы понимаем, что нам нужно делать, как нам нужно жить. Мы чувствуем там, допустим, какую-то вину, какую-то свою неправоту. Но вы чувствуете это в жизни других людей. Как вы со своими проблемами боретесь? Вот это вопрос о совести. Совесть ваша добрая, она не говорит вам, давай-ка разберись в том, как другие люди живут. Совесть всегда скажет, сначала посмотри, что у тебя. Вот так сюда смотри. Почему? Потому что люди, которые смотрят на нас, они должны быть постыжены в виде наше доброе житие во Христе Иисусе. Им не должно быть что сказать о нас. Такая у нас должна быть репутация. Когда это возможно? Когда наша совесть добрая перед Богом. Но ее надо однажды обещать, а потом всю жизнь иметь. Каждый день иметь. Это значит как? Это значит, вы смотрите туда вовнутрь себе и говорите ответственно. Да, я чувствую, что у меня есть какая-то проблема. Это моя ответственность, мне нужно с этим разобраться. Я уже давно, кстати, чувствую, что это моя проблема. Но почему-то я не действую. И здесь надо сказать, что есть люди по-разному понимают вещи. Например, кто-то возьмет, съест конфету и бросит бумажку. Одно состояние совести, правильно? А кто-то возьмет и поднимет эту бумажку, которую не он даже бросил. Другое состояние совести. Вам какая совесть интересна? Первая или вторая? Вторая. Это и есть та добрая совесть. Добрая совесть говорит, смотри сюда, смотри на себя, смотри в свою жизнь. Там у тебя есть что-то? Так и работай самозабвенно с тем, что ты видишь, до тех пор, пока не разберешься. Вот это добрая совесть. Не надо там кому-то лезть и нравоучение давать. Иисус сказал, помните, лицемер, что ты смотришь на сучок в глазе брата своего, а в своем бревна не видишь? Достань у себя прежде бревно. И вот тогда ты увидишь, как вынуть сучок из глаза брата своего. Поэтому, братья и сестры, первый ответ – это наш ответ, отклик на проповедь. Проповедь – это священное действие. Второй отклик – это обещание Богу доброй совести. Или просьба, что само по себе одно не отменяет другого. Оно взаимодополняет одно другое. И очень важно понять, что наша совесть требует своего очищения практически всегда. В одном из наших гимнов поется «В нем я поток освящения имею, силу и радость он мне дарит». Сила и радость – это ощущение свободной доброй совести. Когда вы не чувствуете в ней упрек. Сказать, я вообще ничего не чувствую за собой. Апостол Павел так однажды сказал, я, говорит, этим не оправдываюсь, если я за собой не чувствую. Есть люди, я удивляюсь, я знаю одну сестру, которая, у ней такая совесть, что она может взять на себя даже теракт 11 сентября. Она на себя постоянно что-то навьючивает, она все время виновата перед всеми. С другой стороны, я постоянно встречаю людей, у которых вообще никакого ощущения, что они в чем-то не правы. Они всегда правы. И им даже показывают, что это не так. И они все равно. У них совесть упрямая, упругая. А другие вообще, все там, я весь такой плохой. Их будут пополам бы смешать, бы разбавить бы их совесть. Разлить. Но такого с ней не сделаешь. Это наше чутье, которое порождается Словом Божьим и поддерживается во всей нашей жизни. Между тем, в послании Тимофея вы встречаете одно предупреждение такое. «Имейте веру и добрую совесть, которые некоторые, отвергнувши, потерпели кораблекрушение в вере». Вот два условия, чтобы вера существовала наша до конца, если уж мы хотим дойти. Это иметь веру и добрую совесть. И стоит что-то из этих компонентов отвергнуть. Можно потерпеть кораблекрушение в вере. Поэтому, друзья, вот крещение. Что должно быть? Святая вода? Или что? Или добрая совесть? Добрая совесть. Кто настоящему крестился, у того должна быть. Кто думает об этом, то же самое. Но не всегда вода что-то решает. Да, есть такое произведение Кирилла Иерусалимского, называется «Тайноводственное слово». 5 тайноводственных слов. Можете в интернете почитать, если хотите. Большого, думаю, больше интересно нас должен быть на доброй совести, которую мы, однажды обещав, просим всю жизнь иметь. Вот это самый верный эффект нашего крещения. Поэтому хочу сейчас всех пригласить нас к молитве. Есть у кого-то желание обратиться к Богу, сказать: «Господь, чувствую, у меня есть что-то». Молитесь, не стесняйтесь. Ни на кого не смотрите. Ни на кого не смотрите. Кто там кается, не кается, никого не спрашивайте. Перед Богом всегда обращайтесь и исповедуйтесь. Он, будучи верен и праведен, простит наши грехи, если мы исповедуем их. И очистит нас от всякой неправды. Мы часто обращаем внимание на то, как на нас смотрят. Забудьте про них. Это те, кто вас смотрит. Решайте перед Богом ваши вопросы, пока не поздно. А те, кто имеет чистую такую свободную совесть, просите ее в дальнейшем надлежащем состоянии, поддерживайте ее в нужном виде, старайтесь, дерзайте, другим передавайте. Будьте священником живого Бога, потому что, помните, проповедь – это священное действие. Аминь. Давайте помолимся.